Подпоручик Дуб настолько оправился, что смог вылезти из санитарной двуколки, собрал вокруг себя весь штаб роты и, как бы в забытьи, стал его наставлять. Он обратился к собравшимся со страшно длинной речью, обременявшей их больше, чем амуниции и винтовки. Это был набор разных поучений. Он начал.
«Любовь солдат к господам офицерам делает возможными невероятные жертвы, но вовсе не обязательно, и даже наоборот, чтобы эта любовь была врожденной. Если у солдата нет врожденной любви, то его следует к этому принудить. В гражданской жизни вынужденная любовь одного к другому, скажем, школьника к учительскому персоналу, продолжается до тех пор, пока существует внешняя сила, вызывающая ее. На военной службе мы наблюдаем как раз противоположное, так как офицер не имеет права допускать ни со стороны солдата, ни со своей собственной стороны малейшего ослабления этой любви, которая привязывает солдата к своему начальнику. Эта любовь — необычная любовь, это, собственно говоря, уважение, страх и дисциплина».
Швейк все это время шел с левой стороны санитарной повозки. И пока подпоручик Дуб говорил, Швейк шагал, повернув голову к подпоручику, делая равнение направо. Подпоручик Дуб вначале не заметил этого и продолжал свою речь.
«Эту дисциплину и долг послушания, обязательную любовь солдата к офицеру, можно выразить очень кратко, ибо отношения между солдатом и офицером не сложны. Один повинуется, другой повелевает. Мы уже давно знаем из книг о военном искусстве, что военный лаконизм, военная простота являются именно той добродетелью, которую должен усвоить солдат, волей-неволей любящий своего начальника. Начальник в его глазах должен быть величайшим, законченным, выкристаллизовавшимся образцом твердой и сильной воли».
Теперь только подпоручик Дуб заметил, что Швейк, не отрываясь, смотрит на него и держит равнение направо. Ему это было очень неприятно, так как внезапно он почувствовал, что запутался в своей речи и не может выбраться из канавы любви солдата к начальнику, а потому заорал на Швейка.
«Что ты на меня уставился, как баран на новые ворота?»
«Согласно вашему приказу, осмелюсь доложить, господин лейтенант, вы как-то сами изволили обратить мое внимание на то, что, когда вы разговариваете, я должен не спускать глаз с ваших уст, так как каждый солдат обязан свято выполнять приказы своего начальника и помнить их всю жизнь. Я был вынужден так поступить».
«Смотри, — кричал подпоручик Дуб, — в другую сторону! А на меня не сметь смотреть, дурак! Знаешь, что я этого не люблю, не выношу твоей глупой морды. Я тебе еще покажу, Кузькину мать!»
Швейк сделал равнение налево и, как бы застыв, продолжал шагать рядом с подпоручиком Дубом.
Подпоручик Дуб не стерпел. «Куда смотришь, когда я с тобой разговариваю?»
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант, согласно вашему приказу, я сделал равнение налево».
«Ах!» — вздохнул подпоручик Дуб. «Мука мне с тобой, смотри прямо перед собой и думай, я такой дурак, что мне терять нечего, запомнил?»
Швейк, глядя перед собой, сказал: «Разрешите спросить, господин лейтенант, должен ли я на это ответить?»
«Что ты себе позволяешь?» — заорал подпоручик Дуб. «Как ты со мной разговариваешь? Что ты имел в виду?»
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я имел в виду ваш приказ на одной из станций, чтобы я вообще не отвечал, даже когда вы закончите свою речь».
«Значит, ты боишься меня?» — обрадовался подпоручик Дуб. «Но как следует ты меня еще не узнал. Передо мной тряслись и не такие, как ты. Запомни это, я укращал и не таких молодчиков. Молчи и иди позади, чтобы я тебя не видел».
Швейк отстал и присоединился к санитарам. Здесь он удобно устроился в двуколке и ехал до самого привала, где, наконец, все дождались супа и мяса злополучной коровы. Эту корову должны были недели две, по крайней мере, помариновать в уксусе, а если не корову, то хотя бы того, кто ее покупал, — заявил Швейк. Из бригады прискакал ординарец с новым приказом 11-й роте. Маршрут изменяется на Фельдштейн. Воролечи и Самбр оставить в стороне, так как в Самбре разместить роту нельзя, ввиду того, что там находятся два познанских полка. Поручик Лукаш распорядился. Старший писарь Ваник со Швейком подыскивают для роты ночлег в Фельдштейне. «Только не выкиньте, Швейк, опять какой-нибудь штуки по дороге», — предупредил поручик Лукаш. «Главное, повежливее обращайтесь с местными жителями».
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, постараюсь. Мне сегодня, когда я на рассвете немного вздремнул, приснился скверный сон. Снилось мне корыто, из которого всю ночь текла вода по коридору дома, где я жил, пока вся не вытекла. У домовладельца промок потолок, и он мне тут же утром отказал от квартиры. Такой же, господин обер-лейтенант, случай действительно произошел однажды в Карлине за виадуком.
Оставьте нас в покое, Швейк, со своими глупыми историями. И посмотрите лучше с Ваником по карте, куда вам следует идти. Видите здесь эту деревню? Оттуда вы повернете направо к речке и по течению реки доберетесь до ближайшей деревни. От первого ручья, который впадает в реку, он будет у вас по правую руку, пойдете проселочной дорогой в гору прямо на север. Заблудиться тут нельзя. Вы попадете в Фельдштейн и никуда больше. Запомнили? Швейк со старшим писарем Ваником отправились в путь согласно маршруту.